Бисмиллахи ррахмани ррахим. В эфире Интераз, вновь программа Джума. Количество хадисов и преданий о мессианской эпохе невероятно велико. Они детально описывают свойства, быт, настроения тех времен. Пророк и имамы не удовлетворяются общими выражениями о конце времен, а дают детальную характеристику. И возникает вопрос: зачем же вдаваться в такие подробности событий, которые произойдут в будущем? Священный Коран тоже в подробности описывает события будущего. Аллах рисует картину судного дня, ада и рая в мельчайших деталях. Упоминает нюансы, которые вроде бы не так уж важны. События, которые нам еще предстоит пережить, подробно разъясняются в сурах Рахман и Вакия. Аллах словно хочет, чтобы мы имели подробные представления о рае или аде. Каким будет рай, где будут расти деревья, какие служители там будут, какой у них будет рост и так далее. Вроде бы, какое это имеет значение? Можно же было ограничиться общими выражениями. И молитвы в исламе такие же. В зиарате Ашура, которую мы читаем для приветствия и выражения почтения имаму Хусейну, нам приходится читать несколько страниц. В этой молитве рассказывается, кто такой имам Хусейн, кто его убил, зачем убил и так далее. Как будто нельзя было ограничиться лишь одним приветствием. Или возьмем молитву Арафа, которая описывает Аллаха в мельчайших деталях. Молитвы Кумейль, Умму Давуд, Нудба, Джаушан Кабир, Абу Хамза Сумали и другие. Они приводят в движение наше воображение. Цель этих, на первый взгляд, ненужных деталей именно это – привести в движение наше воображение. Воображение есть отличительная черта человека. Аллах наделил этим свойством лишь нас и желает развития этого качества. С другой стороны, Аллах хочет, чтобы мы увлеклись этим. Например, если человек футбольный болельщик, то после просмотра игры он смотрит передачу, подробно комментирующую ту же самую игру. Эти детали ему важны, так как сама игра ему важна. Но как только речь заходит о вере, мы не обращаем внимания на подробности. В вопросах веры мы ограничиваемся общими познаниями. Это признак болезни души. Ведь высокомерие не дает человеку вдаваться в раздумья о вере, о деталях грядущего мира. И наоборот, простота подталкивает нас к такому роду раздумий. Например, ученый может исследовать жизнь имама Хусейна, но не каждый ученый способен слушать элегии о нем во время траурных мероприятий в месяце Мухаррам. И, наконец, человек, знающий в подробности грядущие события, ожидает его с большим энтузиазмом. Тот, кто знает детали жизни имама Хусейна, привяжется к нему с еще большей силой. Подробное описание мессианской эпохи тоже имеет такое предназначение. Лишь невысокомерные, испытывающие чистую любовь люди могут ожидать Махти. Да, мы знаем, что он восстановит справедливость, но зная, как он будет его восстанавливать, мы привязываемся к нему еще сильнее. Вера придает науке огня. Сухие знания обретают жизнь, когда в них есть вера. Вера придает смысл науке. Самой большой проблемой современного человека является именно отсутствие веры и воображения. Он умен, он обладает знаниями, но этого недостаточно. Поэтому современное общество на Западе подобно механизму. Деятельность человека не обогащена страстью. Аллах же хочет, чтобы мы при всем своем величии, как дети, умели мечтать. Нельзя терять воображение при всем прагматизме. И это способна сделать только религия. Коран передает нам важную информацию в виде сказок. Мудрость Корана облечена в простые истории. Словно Аллах хочет, чтобы мы, как дети, искренне вслушивались в его слова. И разумность заключается в этом. Ведь разум предполагает детальное изучение будущего. Изучение нынешних событий и прогнозирование событий ближайшего будущего – есть низшая степень разумности. Это малое, на что способен наш интеллект. Разум должен подсказывать нам события далекого будущего. Стратегическое мышление направлено на детали событий будущего. И в этом нашему разуму помогает воображение. Воображение, фантазирование создает в человеке стимул к продвижению. Именно это качество в человеке создает культуру, дает надежду. Когда культура, будь то искусство, литература, живопись, наделена надеждой, она превращается в эликсир жизни. В противном случае культура губит человека, вовлекая его в безнадежность. Современному человеку не хватает надежды. Он словно сдался перед обстоятельствами, подчинился им, не видит выхода из ситуации, потерял всякую надежду на лучшее. Он не может представить себе что-то лучшее. И сейчас везде царит такая ситуация, что если заговорить о прекрасном будущем, тебя сразу же обвинят в популизме, в пафосных выражениях. Человек, потерявший надежду, обречен. Обречен на то, что потеряет и созидательность, и в конце концов человек превратится в разрушителя. Но ожидание Спасителя меняет ситуацию, освобождает человека от оков, навязанных ему обстоятельств. Поэтому правильное восприятие мессианизма в исламе важно не только с личностной, но и общественной позиции. Эта тема даст нам возможность правильно определить задачи, которые стоят перед нами как уммой. Некоторые мыслители в мусульманских странах предлагают отказаться от эмоциональной составляющей нашей религии. К примеру, в день Ашуры вместо траурных процессий проводить научные симпозиумы о жизни и деятельности имама Хусейна. Или же заменить траурные мероприятия благотворительными акциями. Мол, не подобает человеку 21 века сидеть в мечети и оплакивать человека, погибшего 14 веков назад. То же самое говорят применительно всех сфер религиозной деятельности. Например, предлагают убрать эмоциональную сторону ожидания Махти и изучать мессианское явление в сугубо академических категориях. Но верно ли такое отношение к религии? Человек, узнавший Махти, не может не ожидать его. И священный Коран указывает на то, что наука должна усиливать эмоции, чувства. В 28-м аяте суры Фатир говорится: «Боятся Аллаха среди его рабов только обладающие знанием». Божий страх – это чувство. Но это чувство приобретает смысл и усиливается лишь благодаря знаниям. Сухие знания не способны поощрять человека к действию. Для этого нужны чувства. Человек, познавший истину, эмоционально привязывается к ней. Но, к сожалению, сами верующие озвучивают обратные этому постулату высказывания. Ранее мы говорили о стереотипах, их влиянии. Мы также указали на стереотипы, связанные с верующими. Так вот, если бы нас спросили, что является самой большой проблемой мусульман, без сомнения, мы ответили бы: верующие мусульмане. Имам Садык соизволил сказать, что если мы не самые лучшие в местности, где проживаем, то мы отдалились от пророка и его семейства. Мусульманин обязан быть примером доброго нрава, профессиональных умений и обширных знаний. Наша вера должна проявить себя. Если мы не обладаем перечисленными свойствами, значит, мы прячем свои недостатки под видом набожности. Религия должна искоренять недостатки, а не прятать их. Если это не так, то вера притворная, а не искренняя. Ожидающий Махти человек должен это осознать. Имам не придет, чтобы сбросить с нас ответственность. В отличие от других учений, в исламе пророки не пастыри и народ не паства. И почему-то именно мусульмане больше всех представляют себя паствой. Подчинение пророку или имаму не значит, что они должны думать за себя. Подчинение божественному наместнику есть проявление любви, а любовь должна исходить из знаний. Если внимательно всмотреться в проблемы современного мира, то можно увидеть, что человечество ищет Спасителя. Но мусульмане этого не осознают и не могут преподнести людям имама Махти. Например, талибы претендуют на то, что они создают почву для пришествия Махдии, и под этим предлогом губят людей, убивают детей. Свое насилие они оправдывают борьбой за справедливость. Или некоторые целый день только и говорят, что во сне видели имама Махдии, и он дал им распоряжение. Потом собирают вокруг себя людей и создают секты, пропагандирующие нечеловеческие действия. Именно такие люди будут преградой перед имамом Махди. Ведь настоящий имам не будет соответствовать их представлениям. Они объявят его лжемессией и поднимут против него оружие. С другой стороны, такие неверные представления создают об идеях мессианизма впечатление, что они никогда не реализуются. Сами мусульмане представляют свою религию как несостоятельное учение. Поэтому в лучшем случае современные мыслители считают, что вера должна жить лишь в искусстве. Хотя ожидание Махди основано на научных знаниях и имеет логическое обоснование. Пока мне хотелось бы подытожить наши беседы и вывести основные условия ожидания. Итак, первое условие ожидания имама Махди – несогласие со сложившейся в мире ситуацией. Второе условие – надо знать, в какую сторону должен измениться мир. Третье условие – надо знать и верить, что лучший мир возможен. Четвертое условие – надо желать, чтобы мир стал лучше. И, наконец, пятое – надо действовать в этом направлении. Итак, мы знаем, что мир переполнен гнетом и несправедливостью. Но каким он должен быть? К примеру, Коран гласит, что мир не обладает никакой ценностью. Этот мир не есть истинное место пребывания человека. Далее Коран сравнивает этот мир с грядущим, земную жизнь с небесной. Таким образом, Аллах дает нам информацию о том, что есть и как должно быть. Ведь если не будем знать, как должно быть, мы не будем знать, чем мы должны быть недовольны. Но это недостаточно. Знание того, чем мы недовольны и как все должно быть, не побудит нас к самосовершенствованию. Мы должны верить, что желаемое возможно. Да, мы понимаем, что земная жизнь временна и хотим жить вечно. Но надо верить, что вечность существует. После этого нам захочется достичь вечной жизни. А это желание, в свою очередь, побудит нас к действиям. И как бы ни было сложно достичь этой цели, прекрасность и возможность цели облегчает все старания и трудности. Как говорил Абу Зар, не знаю такой небесной жизни, которая не отняла бы у человека сон. Все это можно применить и к ожиданию мессианской эпохи. Многие из нас размышляют так. Вот придет Махди, обустроит все, тогда и увидим. Но это неверное отношение. Ведь в этом случае мы ставим под вопрос состоятельность учения ислама. Ведь общественная концепция ислама претворится в жизнь лишь при имаме Махди. Поэтому всегда важно знать, что будет и как будет. Пришествие Спасителя – это цель, к которой человечество хотели привести все пророки и имамы. Сегодня люди либо довольны жизнью, либо же считают все недостатки естественными. Такое мироощущение закладывается в основу множеств философских воззрений, общественных концепций, политических теорий. Например, Ницше считал, что власть должна принадлежать сильному. Мир руководствуется законами джунглей. И запускается глобальный механизм пропаганды, который уверяет нас в этом. Современный человек не представляет себе, что жизнь может быть лучше. Голливуд снимает фильмы, в которых раскрываются все недостатки западных стран. Даже открыто показывают, как американские спецслужбы сотрудничают с террористами. Мы смотрим и думаем, вот и свобода выражения. Ведь показывают же всем все, что хотят, даже если это противоречит интересам великой державы. Но нет, ведь цель этих фильмов не в свободе выражения, а навязывании людям идеи о том, что мир такой, какой он есть, и лучше не придумать. Люди должны свыкнуться с обстоятельствами и во многих случаях свыкаются. Поэтому, когда речь заходит о Золотом веке, о божественном спасении, люди принимают это как больное воображение. Архаизм, который изжил себя. Хадисы передают, что во время имама Махти любая женщина сможет одна пройтись по свету, и ничего с ней не случится. То есть безопасность будет на таком уровне, что даже хрупкая женщина сможет путешествовать смело там, где ей захочется. Наука и знания распространятся так, что обремененная домашними делами домохозяйка сможет свободно комментировать Коран, как сейчас это делают выдающиеся ученые. Дикие племена познают единобожие. Некому будет милостынь дать. Не будет болезней. Как же во все это верить? Разве эти слова не из области фантастики? И разве может Бог обнадеживать людей впустую, если мессианизм – это воплощение общественно-политической концепции ислама, то такого рода утверждения ставят под сомнение весь ислам. Ведь все проповеди, все научные труды, все революции, все жертвы мусульман имели единую цель – восстановить истину на земле. И если это невозможно, значит, все было понапрасну. Тогда мы должны смириться с мыслью, что религия и ее идеалы должны жить лишь в искусстве, как утопизм. Здесь мне вспомнилась история, которая произошла во времена сефевидов. Не помню, при каком шахе это случилось, но у сефевидов была традиция. Шах посылал своих представителей на места, чтобы разузнать проблемы жителей, их жалования на местных чиновников. И вот в одном из городов жил ученый муж, у которого незаконно отобрали землю. Но так как при сефевидах богословам уделялось особое внимание, этот обделенный ученый сел рядом с представителем шаха. Как вы знаете, источником легитимности шахской власти при сефевидах были муджтахиды. И вот этот муджтахид завел беседу о справедливости имама Али. Представитель шаха понимает, что у ученого есть жалоба. И после проповеди, после того, как все разошлись, спрашивает его, в чем дело. Но тот ему все объясняет, и шахский посланник отвечает: «Зачем же было столько про справедливость имама Али рассказывать? Сказал бы мне, в чем проблема, я бы сразу все решил». Ученый с удивлением спрашивает его: «Ты вернул бы мое имущество? А как же быть с попранными правами других?» И шахский посланник отвечает ему: «Сколько же Али продержался у власти со своей справедливостью? Если мы будем справедливыми, как Али, то государство наше должно будет распасться». Эта логика царит над умами большинства людей современности. Да, Али был справедливым, но эта справедливость недолговечна, а сегодня вообще невоплотима. Задача мусульман – доказать обратное. Доказать, что справедливость не утопия, а реально осуществима. Во время сражения при Табуке против пророка готовили, как сейчас говорится, террористический акт. Аллах ниспосылает ангела с сообщением о том, что часть сподвижников готовит заговор против него, и он должен ходить с охраной. И вот охрана пророка захватывает их, и увидели, что это один из самых уважаемых сподвижников. Они захотели рассказать всем об этом предательстве, но пророк Мухаммед не разрешил. Эти люди в будущем затеют смуту среди мусульман. Пророк это знает, но все равно приказывает соратникам молчать, потому что заговор был раскрыт при помощи божественного вмешательства. Бог вмешался, чтобы в данный момент сохранить жизнь пророку. Его жизнь была сохранена, а преступление осталось безнаказанным. Не потому, что пророк был слабым, отнюдь. У него было достаточно могущества, а потому, что преступление было раскрыто неестественным путем. Знания, полученные с потустороннего мира, не должны были влиять на естественный ход событий. Люди должны были узнать хороших и плохих, рассуждая и анализируя, а не под диктат пророка. и кто готов показать миру эту справедливость? Кто дал людям такую свободу выбора? Имам Махти будет руководствоваться принципами своего предка. Он не придет и не начнет черный пиар против противников. Это ниже его достоинства. Он даст обществу возможность свободно выбирать и учиться на своих ошибках. И эта система, обстоятельства раскроют злоумышленников. Никто не будет прятаться под вымышленными масками. Каждый будет свободен предоставить обществу свою идею такой, какая она есть. Но он не сможет приукрашивать, обманывать, хитрить. И в этой обстановке будет легко отличить ложь от правды. Относительно прошлых лет, сейчас нам это больше понятно. Например, десятки лет назад кое-какие страны могли обманывать мировую общественность тем, что они поборники свободы. Во имя этой свободы они убивали и пленили людей. И многие верили, что этого требует построение демократии. Но сейчас уже эти преступления совершаются не под прикрытием. Не преступники скрывают своих намерений, не люди верят в их вымышленные идеалы. Сейчас я прощаюсь с вами. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.